Мне поручили, братья и сестры, такую тему о семье, о будущей семье. Я сразу говорю, что я небольшой специалист в этих вопросах. И, ну, профессионально я не смогу ответить на все вопросы. Но то, о чем говорит Библия, Священное Писание, и личный опыт, и при участии братьев, я так более смелее себя буду чувствовать. Что не знаю я, ответят они. Я прочитаю текст Священного Писания, который я на молодежном еще ни разу не читал. Я обычно его читаю на семейном. Но я смотрю, что то, что мы часто говорим на семейном, это уже, ну, как говорится, с поздним зажиганием. Ну, говорим уже, когда оно прошло, а это бы надо говорить молодежи. У нас как-то прошло недавно в церкви совместное общение. Молодежи много у нас, и семейных много приходит, а два зала нету. И молодежь теснится там в комнатках. Мы говорим, давайте мы совместное семейное сделаем с молодежью. Вот. Ну, я говорю, скажу слово от семейных, а руководитель молодежи от молодежи скажет слово. Вот. Ну, у нас очень хорошее общение получилось. Всем понравилось. 126-й псалом. Знакомый, да? Ну, для семейных он особенно знакомый. Два стиха первых прочитаем. Песнь восхождения Соломона. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон». Ну и дальше этот псалом говорит о детях, как о наследии от Господа, что стрелы в руке сильного. Я его весь прочитаю, у меня есть такое желание. «Вот наследие от Господа дети, награда от него плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах». Вчера у нас было семейное тут, и очень большинство молодых было. И эти молодые в прошлом году, в позапрошлом, они были тут на молодежном. А сейчас они уже в основном все с ляльками ходят. Кто радуется, кто улыбается, кто моет, кто проблему с ними имеет. Ну, я не удивлюсь, что на следующий год, если даст Бог жизнь, кто-то из вас очередной после молодежного общения вот решится на брак и уже на следующий год приедет на семейное. Друзья, я прочитал текст, который говорит о том, что Бог созидает семью. Если Господь не созиждет дома, то напрасно трудятся строящие его. Друзья, если Господь созиждет, как вы думаете, те, которые трудятся, напрасно трудятся? Нет, они не будут трудиться напрасно. Но трудиться все равно нужно. Если не будешь трудиться, то и Господь не созиждет дом. А вот если ты будешь трудиться, и при всем том, что Господь будет созидать это дело, вот тогда и будет дом построен. Или же, если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Ну тогда что? Тогда не надо страж в городе. Нет, страж он нужен. И если Господь охранит город, то тогда страж на своем месте, и он поможет в этом. А если же стража не будет, то Господь точно не сохранит город. И если трудиться не будешь, то точно ничего не построится. Вот здесь такой вопрос, друзья, у меня возник. Что должны делать мы, а что должен делать Бог? Вопрос важный, как вы считаете? Ну, этот вопрос я задавал на семейном, у которых уже детей много, что делать должны мы в семье, чтобы семья созидалась, а что делать должен Бог? Ну, теперь такой вопрос к тем, которые еще семьи не имеют. Что же должны делать мы? А что должен делать Бог? Например, что должен делать брат для того, чтобы создать семью? Ну, кто бы мне подсказал, что брат должен делать? Жениться, да? Ну, жениться легко сказать. Он должен смотреть на всех сестер. Это будет правильный ответ? Ну, кого-то ж надо выбрать, наконец. Ну, хорошо, мы, может быть, об этом позже поговорим. А что должна делать сестра? Ну, ладно, брат, как говорится, может выбирать. Он, ну, этим может заниматься долго, пока все равно кого-то не найдет. Если даже ему 10 откажут. Ну, а все-таки, а что должна делать сестра? Ну, можно так просто ответить. Ну, должна сидеть и ждать. Как говорится, своей очереди, да? Ну, вопрос серьезный, правда, друзья? Но прежде чем на эти вопросы, ну, как бы ответить, поговорить, побеседовать, я хотел бы прочитать место Священного Писания из Нового Завета. Друзья, это очень важное место для молодежи. Это, ну, собственно говоря, ответ будет в этом месте на те вопросы, которые мы с вами поставили. Ну, может быть, частичный ответ. Второе послание Тимофею, 2 глава, 22 и 23 стих. «Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира, со всеми призывающими Господа от чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры». Прежде чем задать этот вопрос, что должен делать брат или сестра, молодой человек, да, или молодая вот девушка, что они должны делать для того, чтобы начинать семью создавать, чтобы об этом начинать думать или, ну, конкретно вплотную приступать к этим вопросам, что они должны делать? И вот здесь Павел говорит молодому Тимофею: юношеских похотей убегай. Это очень, ну, такой серьезный ответ или совет тем, которые хотят знать, что они должны делать завтра. Они должны знать, что они должны делать сегодня. Если мы не будем знать, что мы должны делать сегодня, мы никак не сможем узнать, как поступать завтра. Или послезавтра, или как созидать семью в будущем. Мы никогда этого не поймем и не узнаем. И вот такой совет, можно сказать, даже совет с повелением. «Юношеских похотей убегай». Ну, я думаю, что это не только к юношам относится. Это относится ко всем молодым людям. Ну, что такое похоть? Я просмотрел некоторые словари, так вот, объяснения этого понятия или этого состояния. И вот нашел такие, ну, высказывания или объяснения. Значит, похоть или похотеть, это значит... Захотеть – это значит согласиться, это значит пожелать. Это значит захотеть, согласиться и пожелать. Ну, еще некоторые вот объяснения. Это плотское вожделение, побуждение. Вожделение – это сильное желание. Или вот побуждение. Что такое еще похоть? Это значит прихоть, причуда и произвол. Еще раз повторюсь, что такое похоть? Это прихоть, причуда и произвол. Ну, они, эти слова между собой, можно сказать, даже в некотором смысле синонимами являются. То есть, по своему смыслу, да, они примерно одинаковые. Ну, еще, похотливый человек – это какой? Это сладострастный, чувственный, ну, склонный к плотским наслаждениям. Это человек похотливый. Сладострастность – это любить сладкую жизнь. Ну, что такое понятие «сладкая жизнь»? Вот у вас представление, какое сладкая жизнь? Ну, например, Адам и в раю, у них была сладкая жизнь? Ну, и как еще иначе называют первый месяц, как называют? Медовый, да? Ну, после женитьбы. Ну, как говорят, влип. Ну, с медом связано. Ну, и в то же время мед сладкий. Он хоть и сладкий, но липкий. Вот желание, да, такое сердечное расположение к такой жизни, к сладкой жизни. Мечта устроить свою жизнь как можно лучше, как можно красивее. Ну, хорошо, это у нас, может быть, немножко отдельной темой будет. Мы уделим этому внимание. Я хочу обратить внимание на это слово. Юношеских похотей что? Как написано? Ну, написано «борись с ними», да? Или «иди в штыковую». Ну, на войну с ними иди. Совладаешь? Ой, нет, точно нет. Вот единственное, что можно делать в таких случаях, это от них убегать. Ну, вы когда-нибудь убегали от кого-нибудь? Ну, например, от злой собаки. Убегали, да? Так вот, юношеские похоти – это что-то похуже злой собаки. Так вот, единственный метод, который предлагает нам Священное Писание, для того, чтобы от них избавиться, освободиться, это нужно бежать. Бежать нужно как можно быстрее, как можно скорее бежать, вовремя. И у меня такой вопрос тогда возникает. Друзья, если бежать, то куда? Правда? Нужно знать, куда бежать. Это очень, ну, не просто так бежать, лишь бы куда-нибудь. Ну, потому что надо куда-то убегать. И вот ты, как по-украински кажут, с огня-то в полымя попадешь. Ну, с одного огня в другой огонь попадешь. Друзья, здесь мы должны знать, куда бежать. Здесь ответ тоже дан в этом стихе. Убегай, а держись. Держись. Чего держись? Правды, веры, любви, мира. Вот нужно держаться. А юношеских похотей нужно убегать. Я не был таким сильно героем большим. Были и у меня ошибки в жизни. И как молодой, как все молодые, я тоже смотрел на сестер. И мне нравилась то одна, потом перенравилась. Потом другая тоже перенравилась. Ну, у вас, наверное, тоже так, да? Или у вас по-другому? Ну, я не хочу все говорить, но я говорю то, что бывает у всех, наверное, в основном. Кто-то нравится сегодня, кто-то уже понравился завтра. Или, например, такой вопрос вот мне задает. Вот брат сильно полюбил, решил жениться. Предложил и получил отказ. Ну, предлагает он другой. Он что, тоже ее любит? Как верить этой любви? Какая любовь правильная, первая или последняя? А если она уже третья, четвертая? Ну и так далее. Серьезный вопрос, правда? Что же все-таки и где, да? Вот распознать, ну, истину, волю Божию, просто от чувственности, от влечения. Друзья, убегать. Все то, что не угодно Богу, все то, что мы понимаем, не дружит с Богом, друзья, если мы вовремя от этого не убежим, Друзья, то будет с нами беда. Я в городе жил еще, молодым был сынком, 16-15 лет. Ездил на транспорте, и как-то вот летом в трамвае еду. Окружают меня 4 девушки. Говорят: мальчик, идем с нами. Я говорю: куда? Ну, как у нас там речка, на Днестр, на пляж. Что делать? Купаться будем. Я говорю: нет, я не хочу. Да ну, не хочешь? Они меня за руку, хап, идем. Ну, хорошо, что родители смогли вложить страх Божий в мое сердце. Вот, я вырвался и как рванул, как заяц затравленный. Они посмотрели на меня вслед, посмеялись. Вот глупыш. Мы ему хорошо хотим, а он убегает. Ну, как они могли еще думать по-другому? Ну, друзья, что в данный момент можно было делать? Сказать: ну, подожди, как тебя звать? Ну, Машенька меня звать. Машенька, ну, отпусти, пожалуйста. Да. А другая пмеха: да, ну, не отпустим мы тебя, мальчик. И пошло заигрывание. Друзья, если мы начнем в этот момент начинать что-то заискивать, уговаривать, там, знаете, вот, сентиментальничать, ну, что с нами произойдет? Мы уже попали в капкан. Вы согласны с этим? Я думаю, что здесь, ну, от этого никуда не уйдешь. Как-то брат Дьякон, мы еще когда в молодежи были, шли пешком там на собрание 3 километра, и он там некоторые наставления нам давал, как обращаться с сестрами, как вести себя нужно. Вот. Ну и несколько братьев там нас было. И один брат такой простой, что думал, то и говорил. И говорит: а правда, говорит, бывает так, говорит, случится, рядом с сестрой сядешь. И говорит: пригреешься, тепло станет, и вставать не хочется. Бывает так, а, друзья? Бывает, правда? Что в таком случае нужно делать? Дальше греться. А некоторые не просто дело случая, они ищут, где бы погреться. И ходят там, вот в машине сидят, поза кустами. Я прошел так, понаблюдал эту картину, как-то, ну, сердце сжалось мое. Думаю, что растет из этой молодежи? Что из них растет? Какое будущее их ожидает? Если сегодня они не способны уходить от этого, не способны убегать. Нет, я далек от того, чтобы если брат вдруг встретил сестру, там один с одной стороны дерева, другой с другой, вдруг они встретились, то надо бежать, куда глаза глядят, да? Нет, я не о такой дикости говорю. Мы здесь в общении находимся и видим лицо друг друга, и разговариваем, вот встречаемся, и за руку приветствуемся, и с сестрами приветствуемся за руку. Ну вот, ну, кто-то по-христиански, а кто-то задерживается, вот, а кто-то уже и отпустить не хочет, а кто-то еще раз хочет поприветствовать ту же сестру. Да и не раз, 3 раза на день, вот, и желательно побольше. Вот, ну, друзья, видите, из самого, да, от святого дела можно что? Дойти до греха. А ведь насколько мы должны быть в этом отношении с вами и аккуратны, и осторожны. Уходить, убегать подальше. Если мы этого делать не будем, друзья, не будем убегать, то вы знаете, сколько бы я вам тут ни толковал, как созидать семью, как познавать волю Божию. Знаете, вот послушает такая душа, молодой человек, и так, знаете, подмигнули друг другу, и вечером смылись куда-то, и имеют личное свидание. Вот, ну, как говорят, знаете, как об стенку горохом. Вот если в сердце не будет вот такого понимания святости Божией, что я должен убегать, и не то, что там и повода не давать, ни взглядом, ни словом. Как-то у нас здесь подростковая была, такая записка поступила. Они ж, как начинаешь на эту тему говорить, куча записок пишут. И вот одна из них, сестра пишет. Почему вот брат все собрание смотрит на меня? Почему он на меня смотрит? Ну, я ответил так. Ну, первое такое. Как ты думаешь, почему именно на тебя? Это первое. Ответь на этот вопрос. И второе. Откуда ты знаешь, что он все собрание на тебя смотрит? Понятно, да? Когда происходит вот такой, знаете, негласный контакт, глазной, и вы думаете, ей это не нравится, что на нее смотрят, да еще все собрание, да еще и конкретный брат, да еще и как смотрит, а она вроде бы возмущается. Да если бы тебе это было все равно, ты бы и не заметила этого. А раз ты хорошо это увидела, значит, тебе не все равно. Я полагаю, что на эту тему много записок пойдет. У нас есть брат Петя, я очень рад. Он поможет нам разобраться, ну, хотя бы в некоторых вопросах. Вот, друзья, я еще раз хочу обратить на эту истину внимание. Убегай. Вы понимаете, это позиция, которую должен занимать христианин. Как бы это ни было приятно, как бы это ни было сладко, как бы это ни казалось хорошо, я должен от этого убегать. Убегать, ну, всяких таких вот даже случайных контактов, которые, близостей, которые могут быть или могут случиться. К нам на собрание как-то подъезжает машина, москвич. Ну, сзади втроем, кто ехал в москвиче, тяжело сидеть, правда? Ну, вплотную конкретно. Ну, и смотрю, сзади переднее сиденье свободное, а сзади сидит, значит, две сестры и брат. И главное, брат посредине. Провалил сиденье и... Ну, что может быть плотнее, как говорится? Он выходит, я говорю, слушай, а что ты тут сел посредине? Почему ты на переднее место не сел? Он говорит, на меня это не влияет. И так махнул пренебрежительно рукой. Я говорю, знаешь что? Пропал ты. Ты потерялся. Ты, я говорю, не обманывай ни себя, ни сестер, и никого не обманывай. Вот такое отношение ко греху, оно говорит о том, что я люблю грех. Здесь по-другому никак не скажешь, друзья. И если мы не будем в этом отношении бодрствовать, не будем наблюдать, нет, мы не должны в страхе быть и бояться друг друга. Ну, вдруг случилось, в нашем собрании есть дети. Ну, удалите их. Отправьте их в столовую. Вот там мальчик ходит, а ну вот в синей рубашечке, назад его. Он больше нас понимает. Когда мы начинаем думать, что наши дети нас не понимают, это они уже нас обхитрили. Я вас в этом могу 100% убедить. И вот, друзья, когда мы вот такую позицию четкую не заняли в нашей жизни, убегать от всякого греха, убегать от всевозможных таких сомнительных встреч, сомнительных компаний, общений, которые не несут в себе, ну, целенаправленной какой-то, например, беседы или встречи какой-то, а просто, ну, например, собирается несколько человек молодежи, у них свой круг. Там 5-6 человек, друзья, и вот у них так называемые встречи. Чаепитие, вечера. Где-то они что-то придумывают, какие-то поездки. Засиживаются, родители их ждут до часу ночи. Они сидят. И главное, вы знаете, где сидят? У кого-то из родителей. В доме родители там, члены церкви, даже проповедники. Они там регулярно слушают магнитофон. Что вы делаете? Беседуем, что, поем, рассказываем. Вот, и пачку за пачкой чая заканчивают. И как вы думаете, к чему приводят такие встречи? Вот они не целевые, не конкретные, просто лишь бы пообщаться, лишь бы поговорить. Я думаю, такие встречи – это идти прямо навстречу юношеским похотям. Это значит с ними сотрудничать, это значит с ними идти рука об руку, это дружить с ними. Это не называется убегать. Нет, я не против. Если когда-то собралась молодежь или круг молодежи, и где-то пригласили друзей, где-то какое-то общение провели. Но если это стало на регулярную основу по расписанию, по графику, и так, знаете, конкретно и вплотную, друзья, это дружба с юношескими похотями. От них нужно убегать. И как можно дальше. Ну, бывает так, по неосторожности, понятно, что-то мы делаем, ну, не придавая какого-то значения, ну, тому или иному. Кто-то это рассказывал недавно из братьев, то ли на семейном, что идут два монаха, и тут лужа впереди, и не пройти ни справа, ни слева, и думают, что делать. Тут подходит девушка молодая. И тоже смотрит, что делать. Ну, один монах берет ее на руки и переносит на ту сторону. Ну, идут дальше. Девушка ушла, они идут дальше. Ну, тот, кто перенес, он себе в настроении, а тот, что был с ним, что-то насупился, потерял настроение. Идут час, два, молчат. И он его спрашивает: брат, что ты в таком настроении? Он говорит: ну как? Как ты так мог сделать? Взять ее на руки и перенести? Это же, ну ты понимаешь, что это такое? Он говорит: брат, ты, говорит, я перенес и забыл за нее, а ты уже 3 часа за нее думаешь. Кто из них правее, да? Мы не говорим о деле случая, да, которое может быть, где-то кому-то что-то надо помочь. Это один вопрос. Другой вопрос, когда мы допускаем какие-то вольности и не даем в них отчета. Ну, например, когда я играл в оркестре, вот еще среди молодежи, брат у нас был руководитель молодежи, тоже холостяк. Ну, уже такой в возрасте, как говорится, холостяк. Все знали, что скоро он жениться будет. Вот. И сестра впереди сидела на домброчке, играла. У кого-то расстроилась домброчка. Он взял эту домброчку, руку на ногу сестры, на колено положил и настраивает себе. И он себе слушает, он и в ус не дует, на кого же он, значит, руку поставил. А сестра от радости аж выше стала, порозовела. Я смотрю на все это, думаю: ой, бедная она. О чем она мечтает, думает. А он не думает, что он ей повод подал, понимаете? Вот и как-то у него в голову. Вот даже на эти моменты мы должны обращать с вами очень серьезное внимание, да? Насколько то или иное приемлемо и насколько это возможно. И как оно не послужит ли она кому-то соблазном, вот, или причиной для какого-то разговора. Юношеских похотей убегай. Друзья, куда убегать? Куда убегать? Держись правды, веры, любви, мира. Вот куда, друзья, нужно убегать. Убегать туда, где правда. Убегать туда, где евангельская вера, да? Убегать туда, где истинная любовь Божья. Убегать туда, где служит все к миру, да, и к славе Бога. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся. Вот я хотел бы вместе с вами, ну, такую маленькую раскладку сделать. Что мы можем назвать юношескими похотями? Вот. Что можно назвать, а что нельзя назвать? И что является юношеским? Не все же, что в нашей жизни, мы же как молодые, ну, не лишены и радости в жизни, и не лишены взаимного общения, и у кого-то, может быть, все это в простоте происходит, а у кого-то все это, ну, с какими-то личными взглядами осложняется, да? Я несколько таких пунктов хочу привести. Ну, а вы согласитесь или нет, ну, можете даже возражать, если вы не согласны с этим. Например, первое, что я отметил, это нечистый взгляд с вожделением. Например, на фото, на всякие картинки. И братьев на сестер, а сестер на братьев. Такой вот греховный нечистый взгляд. С желанием, да? С вожделением каким-то. Ну, так написано в Писании. Кто смотрит на женщину с вожделением, да, это сильным желанием, с греховным побуждением, тот написано уже, что прелюбодействовал с нею в сердце своем. Мы все это читаем, с вами об этом написано в Евангелии. И вот такой нечистый взгляд, он, ну, никогда не будет нам помогать или помощью для святых отношений друг с другом. Мы не сможем просто, свято общаться друг с другом. Безо всяких вот, ну, задних мыслей. Если то такое, есть конкретный взгляд. Вот, друзья, надо от этого освобождаться. У Бога просить милости, чтобы и взгляд наш, и мысли наши, они были святыми, они были христианскими. Нет, мы можем смотреть на человека, и он нам может понравиться, а может не понравиться. Вы согласны с этим? Ну, вот смотрю я и говорю, ну, эта сестра красивая. Ну, я ж могу оценивать, да, красивая она или нет, или как вы считаете, или я не могу. Мне вот скоро 50 лет, а я смотрю вот на молодых, говорю, да, она очень красивая. Ну, я сам так, про себя. Ну, я точно так и на детей своих могу смотреть и говорить, а они у меня красивые. Да, у меня тоже уже взрослые дети и взрослые девочки есть. Я просто как человек оцениваю, да, что красиво, а что некрасиво в этом мире. Ну, внешняя красота. И мы вправе это делать. Но, друзья мои, когда мы начинаем смотреть с греховным желанием, да, иметь, обладать, то это уже называется похотью. Вот от этого нужно убегать, отводить взгляд или закрывать глаза, или начинать менять свои мысли, или просто уйти от этого общения, от этого взгляда, если мы не можем себя побороть. Лучше уйти, идти там склониться на колени, помолиться Богу и сказать: «Господи, избавь меня, прости меня». Это будет лучший выход из положения. Ну и еще, что можно из этого сказать. Что касается юношеских похотей. Похвалиться своей плотью. Ну чем? Это фигурой похвалиться, одеждой, силой своей похвалиться. Ну, это свойственно и братьям, и сестрам. Ну, особенно те, которые рослые, которые красивые. У нас как-то был семинар, давно это было, и молодая девушка, 16 лет ей было. Со всеми братьев распределили всех беседовать, со всеми курсантами. И вот как раз она мне попалась. Ну, она такая видная, статная, 16 лет, но это она сформировавшаяся на все 100. Вот. И, ну, такая, посмотришь на нее и запомнишь сразу. И я обратил внимание, что многие братья в ее сторону смотрят. Многие. Это не один и не два. Ну, видная, выше других, красивая. Ну, и когда я с ней беседовал, она меня спрашивает, почему на меня смотрят все братья? Ну, она же тоже замечает это, что на нее смотрят. А я ее спрашиваю, а ты не нашла себе ответ на этот вопрос? Почему на тебя смотрят? А почему не на других? А вот именно на тебя. Ну что, ты лучше других, лучше всех-всех? Она: да нет. Ну, а почему именно на тебя? Говорит, есть у меня там один брат, он мне уже предложение сделал. А ей 16 лет. А он сделал еще год назад ей предложение. Когда она еще членом церкви не была. Ну, я ее спрашиваю, а что ты ему сказала? Ну, я согласилась и сказала, ну, пусть подождет. Ну, сколько там, годок, два. Он говорит, хоть полжизни. Буду ждать, сколько закажешь. Но чтоб только ты мне пообещала. И что, он ждет тебя? Ну да, ждет. Вот ты задала вопрос, почему на тебя все смотрят? Знаешь, если бы у тебя в сердце этого не было, ничего подобного, то на тебя бы никогда не смотрели так. А смотрят те, у которых это в сердце есть и у тебя есть. Я уже как-то рассказывал этот пример. Я такую картину наблюдал. Мы с Михаилом Ивановичем, когда лагерь был в Миринеш, так поехали там в Луганск на молодежное общение. Там тоже детский лагерь был и параллельно молодежное общение. Ну и приехал автобус с Ростова. Икарус. Много молодежи, полный автобус. А среди молодежи там собралась группа таких неуправляемых. 16 лет им, вот только-только исполнилось, ну, может быть, чуть больше. И это сыновья служителей там между ними. Но никто не мог с ними справиться. Они сразу друг друга нашли, их человек 5. Один там среди них лидер такой оказался, такой маленького роста, широкий. Как только он появился среди них, все поняли, он начальник. Он так, то, да, то, все его слушают моментально. И вот в комнате они ходят туда, куда хотят, туда и ходят. Хотят собрание, вышли, пошли. Ну, никто ими управлять не может. Ну, и подошли они к автобусу. Стоят и наблюдают. Ну, выходят братья, сестры. И вот появляется в дверях одна тоже 16-летка. Ну, такое коротенькое платье у нее до коленок. Вся такая при себе. Так смотрит, улыбается. Они говорят, вот она. И за ней все гуськом. Она оглядывается и улыбается. И ни слова друг другу не сказали. Снюхались моментально. По духу друг друга нашли. Понимаете, вот какое состояние, да, у человека. Вот чего человек ищет, кого он ищет. Вот весь внешний вид, вот я на нее посмотрел, на ней все играет. Она вся при себе и вышла, и такая у нее манера поведения. Ну, все о ней говорит, что она ищет таких, как она сама. Они тут ее ждут, тут же ждут. Друзья мои, все зависит от нашего состояния, да? Что мы из себя представляем, чего мы ищем, кого мы ищем, чего мы хотим. Как здесь я прочитал? Похоть – это захотеть. Ну, у нас желания могут разные проявляться, правда? Но это еще может быть не похотью, если я просто захотел. Но это первый шаг. Потом что? Согласиться с этим. А как согласиться? Это когда на меня кто-то посмотрел, и потом я посмотрел, потом еще раз посмотрел. Потом мы уже смотрим друг на друга. Потом он моргнул, она тоже моргнула. Ну, все понятно. Захотеть этого, да? А потом написано пожелать. Пожелать, чтобы то, о чем я хочу, что я хочу, мечтаю, чтобы оно исполнилось в моей жизни. И вот похвалиться своей плотью. Здесь я не хотел бы долго останавливаться там на одежде. Хотя это тоже очень серьезный вопрос. Ну, я думаю, что здесь не все с наших церквей так наблюдают за некоторыми. Вот, и братьями, которые тут спортивные, кроссовки, футболка такая. Вот, ну и смотрю, встречаются с сестрами, ну, такого же типа. И разговаривают. Ну, такая же одежда у них. Ну, все такое же, один к одному. Вот, и так небрежно там чухает себе спину, как вроде бы, между прочим. И такая развалочка, ну, никакой ни собранности, ни порядочности. ни внутри, ни вне, вообще ничего нету, пустота. У меня вопрос, зачем вы приехали на молодежное общение, да? Вот показать себя, да? Показать силу свою, на что способны, да? Вот себя, фигуру свою, вот, красоту свою, вот показать себя. Друзья, это греховное дело. Нет, такие, как мы есть, мы ни хуже, ни лучше не станем. И вы знаете, счастье нам от этого не прибавится, если мы будем себя показывать. Или себя, ну, вот так перед всеми рекламировать. Ну, я не стану тут говорить, а во что одеваться, а как одеваться, а какой фасон, а какой цвет – там и так далее, и тому подобное. Я только один пример вспоминаю. Однажды одна сестра уже пожилая, такая полная, одела платье, сшила. Такое красивое у нее. Оно такое разноцветное. Ну, 5-летней девочке оно красивое. А она такая, 140, может быть. И вот такое платье. Служитель подходит к ней и говорит: сестра, вот Бог сотворил красивый мир, правда? Да, ну вот бабочка летит, красивая, разноцветная. Правда ж красивая? Да. А вот слону Бог какую дал окраску? Серую. Видите, она... Я все поняла, брат, все понял. Ну хорошо, что поняла, да? Что каждому свое. И Бог дает каждому свое. И если мы красивые... И какие мы есть, от этого мы никуда... Но если мы начнем себя рекламировать, да, или представлять, или позировать, знаете, друзья, это не говорит о христианской скромности. Никак не говорит. Вот я альбомы, беру альбомы после брака. Ну и там уже, как говорится, дозволено, да? Вот жених, вот невеста, ну, конечно, все им теперь дозволено. Он ее и так, и на руки, и на колено перед нею, и целует ей руку, и все это в альбомы ставится. Я говорю: ну, ладно, ты это сделал, но тебе не стыдно рекламировать это? Ты перед женой на колени стал, что ты за мужчина, скажи? Да ты унизил честь свою мужскую и достоинство. Ты понимаешь, она стала выше, а ты ниже. Вот так всю жизнь командовать тобой будет. Вот, говорит, я ее уберу. Ну так из жизни убери. Вы понимаете, я это вам наперед говорю, чтобы в ваших альбомах этого не возникло. Показать себя, да? И тот, кто носит сегодня на руках, боюсь, что завтра на ногах носить будет. Вы знаете, вот это все плотское дело, это не Божие дело, это вообще неприлично, неприлично христианству. Это неприлично святым. От этого мы должны удаляться. Братья, сколько время я, чтобы не... А еще... Седьмого, да, еще есть немножко у нас. Ну еще, друзья, на что я хотел обратить внимание. Я это все к вопросу, какому, знаете, вопросу, что я задал вначале. Что должен делать юноша и что должна делать девушка? Вот вначале, да, мы прочитали с вами вопрос. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся. И мы с вами трудимся. Только как мы трудимся и в чем мы с вами трудимся? Я хочу, чтобы вы эту мысль запомнили, да? Что мы должны с вами делать для того, чтобы Бог мог помочь нам созидать наш семейный дом? С чего мы должны начинать? Часто совершенно не с того конца начинают. А потом спрашивают, а что дальше делать? Да ты ж сначала начни. А вот какое начало. И вот еще, что мы можем отнести к юношеским похотям? Желание к обогащению. Жить шикарно и богато. Я уже об этом сказал. И сказал, что мы об этом, ну, чуть-чуть остановимся на этом. Желание жить сладко. Ну, сладость – это значит хорошо. Это значит приятно. Это значит масса удовольствий. Это значит, когда все есть. Это значит, когда ни в чем не нуждаешься. Ну, что еще это значит? Вы лучше знаете. Подскажите мне, что это еще значит? А, это значит мобильный телефон на шее? Что это еще значит? А это значит автомобиль, прежде чем женился. Вот тогда ты настоящий. Вот когда у тебя есть автомобиль и есть мобильный, значит, тогда ты настоящий. Нет, я не говорю о том, что это плохо. Но скажу вам, что для молодых людей это нехорошо. Когда они этого хотят, этого желают, на это тратят последние деньги и увлекаются этим, убивают время на этом. У них нет заботы подумать о том, читали они Библию сегодня или нет. А как бы выучить золотые стихи или золотую главу? А как бы выучить стихотворение, чтобы послужить в собрании? У них другие заботы. Ну что, я ж должен куда-то свою жену привезти, брат говорит. Ну, конечно, должен. Ну, кто ж против, что ты на улице ж не оставишь и к остановке не припишешься. Надо же где-то жить. Конечно, надо где-то жить. Кто же против этого? Ну, а что вы мне предложите? Я ж должен заработать деньги. Ну, конечно, должен. И вы знаете, друзья, вот это, что я должен сделать, что руководит тобой? Если это в ущерб твоей личной духовной жизни, если это в ущерб служению в церкви, если это в ущерб и домашним твоим даже, когда это приносит неприятность, раздоры, то ты подумай о том, угодно ли это Богу дело. Ты об этом серьезно подумай. Я не думаю, что кто-то из служителей, когда к нему подошел молодой человек и сказал, брат, я хочу поехать на заработки. Молодой, ему 18 лет. Я хочу поехать на заработки. Ну, в Италию там или еще куда-то. И брат-служитель благословил бы его на это дело и сказал, ну, хорошо, сын мой, езжай, езжай. Зарабатывай, деньги нужны и в церкви, и тебе нужны. Езжай, да благословит тебя Бог. Ну, я такого служителя не знаю. Вы знаете, братья? Кто-то есть такой? Не думаю, что найдется такой служитель. А может быть, кто-то и такого служителя найдет. Я всегда говорю молодым людям, вот здесь ваше место в церкви. Вот отсюда начинайте свою духовную жизнь. И вы знаете, я обратил внимание на то, что вот такие молодые люди, которые с этого начинают свою жизнь, мне надо устроить свое гнездо. Да он еще с гнезда не вылетел и рот желтый, а он уже свое гнездо устраивает. Его еще мама червячками кормит, а он уже за Италию думает, понимаете? Вот, ну, такой уклад сегодня молодежи. И я не знаю таких молодых людей, которые имели бы особое благословение даже в материальной жизни, вот когда им уже 25 лет становится. Вы знаете, вот так, все, как брат сказал, что это? Как вода, да? Деньги как вода, вот как сквозь пальцы. Вот видишь их зеленые, да? Как медузу в воде. Раз она сквозь пальцы и ушла. Было и нету. И вы знаете, чем их больше, тем больше нужно. И тем больше хочется тратить их. И тогда уже считаешь не копейки, а считаешь сотни. И если нету сотен, да, это уже не жизнь, надо уже ехать. Вот я знаю семью, 2 или 3 года работал там. Привез большую сумму, 1000 привез. Прошло полгода, ушли все деньги. Ни дома, ни машины, ничего. Ушли все деньги, вот как сквозь пальцы. Все, как вода, пролились и все. От чего, друзья? Нет Божьего благословения. И если нет Божьего благословения, сколько вы ни напрягаетесь, вам все равно никогда не хватит. Не хватит. И если сказать, ну ладно, мне нужно вот, ну только чуть-чуть заработать. Ну на что? Ну на то. Я хочу там свадьбу себе сделать. Ну ладно. После свадьбы что нужно? Дом приобрести, да? Ага, а к дому что нужно? Машину. А в дом что нужно? Мебель. Одежда нужна. А когда дети родятся, что им нужно? Кормить, одевать, обувать. Ну, как вы думаете, это нужно, когда кончится? Когда духовой оркестр играет и нас понесут. Вот тогда это закончится. Нужно, нужно и нужно. Вы знаете, помните, в книге притчей есть так написано. У ненасытимости две дочери. И их имена одинаковые. Что у одной, что у другой. И они близнецы. Как их имена? Давай и давай. И вы знаете, от чего эти дочери рождаются? Во-первых, от неблагодарности Богу за ту жизнь, за те обстоятельства, в которых мы с вами живем. От недовольства тем, что у нас есть на сегодняшний день. Вот от неблагодарности, от недовольства и от сребролюбия. Я хочу прочитать об этом, что говорит Писание. «Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же человек Божий». Что написано? «Убегай сего». А если ты не человек Божий, ты убегать не будешь. Только человек Божий будет убегать. «Убегай сего, а преуспевай в правде, в благочестии, в вере, в любви». Видите, что говорит Писание? Друзья, что тут неясного? Ну, есть что-то кому-то неясно. Мне кажется, настолько конкретно Писание пишет, настолько откровенно и понятно, что тот, кто хочет согласиться с этим, он все поймет. А кто не желает согласиться, он и не поймет никогда. Да, Бог потом посылает со временем все, что нам необходимо. Дело не в том, много мы или мало имеем. Совсем не в том дело. А дело в том, как мы все это тратим, как мы пользуемся, как мы за это Бога благодарим, довольны ли мы тем, что есть или что у нас есть, что Бог дает. Или же мы постоянно-постоянно ищем чего-то другого. А за новым никогда не угонишься. Как за новым автомобилем не угонишься, так за новым мобильным не угонишься, так за новой мебелью не угонишься. И ни за чем новым ты не угонишься так, чтобы ты остановился и сказал: ну все, у меня все есть, хватит, мне достаточно, больше я ничего не хочу. Да не будет такого, друзья. Завтра обязательно что-то новое будет. Итак, вот эти юношеские похоти, желания, да, чтобы обогащаться. Ну, еще последнее. Тут у нас еще есть несколько минут, на что я хотел обратить внимание. Может быть, чуть больше хотел бы остановиться. Может быть, у нас будет время после ужина. Кто-то из братьев еще поделится. Это быть независимым. Это, ну, действовать по собственной воле. Самовольно действовать. Быть независимым, от родителей независимым быть, от служения быть независимым, от церкви, а прежде всего вести себя независимо. Иметь свой независимый от родителей кошелек, иметь независимую от родителей машину, а жить вместе с родителями. Но быть независимым. Говорят, это хорошо, это современно, это нормально. Но это раньше было так, когда все старики, дети, внуки и уже взрослые, все жили в одной избе, и все жили в одной комнате. И там дед-старик, что он сказал, то слово его слушалась дочка, которая уже 60 лет, слушалась внучка, которой 40 лет, и правнучка, которой 20 лет. Это сказал дед Иван. Все, молчать. Кто не согласен, он ложкой ударит. Это, говорят, в прошлом было. Сегодня все у нас по-другому. Какой там? Вы уже знаете, посмотрите. Налево, направо, мама, папа. А вы посмотрите. Тот, другой, третий, четвертый. И можно, а мне что нельзя? А мне что, я что другой? И начинают, как подростки говорят, прессовать своих родителей. И начинают давить на них. И родители уже махнули рукой, да надоел ты. Вот такое желание быть независимым. От этого появляется желание своевольства, поступать по собственной воле, делать то, что я хочу, делать, как я хочу, делать, как я понимаю, и не по-другому. А если даже и советуются, то советуются, знаете, для чего? Для того, чтобы их не совет подтвердили, родители или служитель. А если кто-то не согласен с их мнением, говорит, они неправильно думают. Иду я искать другого советчика. И находят. Со временем находят. Вот где-то какой-то брат услышал, говорит, брат один сказал так, молодежи. Молодежь, если вы имеете деньги, очень хорошо. Вкладывайте их в машину, покупайте хорошую машину, чтобы эти деньги вы не растратили. И потом вы сможете продать машину, купить дом. Какой-то брат дал такой совет. Я говорю, может быть, и брат дал такой совет. Может быть, где-то и неплохо, но когда пытаешься объяснить, что машина – это всегда убыточное дело. Машина – это всегда в убыль. У водителя две радости. Когда купил – первая радость, и когда продал – вторая радость. Машина нуждается в ремонте, машина нуждается в обслуживании. И если ты не хочешь иметь денег, купи машину. Это 100%. Так разве это понятно молодым? Это же, говорит, сохранить деньги. Нет, это их растранжирить, это их растратить. И не по-другому. Быть независимым – это значит идти по пути своеволия, по пути непослушания Богу. Это самый опасный путь. Сегодня об этом говорили, друзья. Вот пример своеволия в одной притче был Христом очень хорошо объяснен. Знаете, что это за притча? Все ее знают. Притча о блудном сыне. В конечном итоге это было корыто. И рад бы он был стать на четвереньки и напитаться пищей с корыта. Но ему не давали. Как вы думаете, кто ему не давали? Свиньи не давали. Они его рылом толкали. Ты куда? Ты не похож на нас. Тут не твое место. Ты должен за столом сидеть, а ты в корыто. Вот до чего можно дойти своим своеволием, вы понимаете, друзья? Это насколько опасный путь, который приводит человека к полной независимости от Бога, но к полной зависимости от греха. Вот он к этому человека приводит. А все начинается, кажется, с простого. Я хочу, я желаю, я сделаю, я вас слушать не буду, потому что там и там и там это есть, и я это сделаю, и делают. И вы знаете, это очень опасный путь. Да, родители с тоской смотрят, плачут, а потом снова плачут, уже вместе только. Друзья, у нас время уже вышло. Мы должны заканчивать. И были у меня тут еще 2-3 пункта. Хотелось бы, чтобы мы вот из того, что услышали, поняли, друзья, что должен делать юноша и что должна делать девушка. Друзья, вы поняли, что должен делать? Если вы хотите ясно узнать волю Божию, если вы хотите получить от Бога полноту Божьих благословений, нужно убегать и держаться. Держаться Божьего.